Анна Каренина, четвертая. Ну, мы уже объяснили. Первая, вторая, третья глав. Вот Каренина Павел пробовал на самом деле убедить каждый человек, что мы не только грешники, в том, что иногда ошибаемся, иногда просто не идеально поступаем, а мы все серьезно грешников, очень серьезно. И что мы не меньше всякие такие убийцы и перверты и так далее. Что мы не меньше. Вот. И так, когда тогда наше спасение, на каком основании? И он начинает сейчас, четвертое, пятое, объяснить на самом деле добрый вест. Но это только добрый вест, радостный вест, благовест для нас, поскольку мы приняли тот факт, что мы вообще такие серьезные грешников. Итак, четвертую главу он начинал насчет Авраам, что он отец наш. И, понимаете, он писал не только к евреям. Там в Риме, в церкви был и язычников, и евреи, еврейские христиане. Но Авраам является отец наш, потому что его пример является вот наш образец. Это образец для нас, на самом деле. В третьем стихе, ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. То есть, когда Бог явился вот к Аврааму и дал ему тех обетований, которые являются, согласно слову Павла, то же самое Евангелие, которое у нас есть, которое мы слышим сегодня, Бог не требовал от него кучу добрых дел. Он не дал ему какой-то закон, где есть всякие вот уставы, где есть всякие такие требования. И если Авраам это совершал бы, то он получил бы то, что Бог обещал. Нет, Бог просто явился ему ночью и сказал, ну вот смотрите на небесах, вот столько у тебя будет потомки, и ты с потомками будешь жить вечно на этом земле. Я дам тебе вечное наследство этого землю. И вот так. Он не требовал ничего. Не требовал ничего дальше. Им просто написано, Авраам верил. И все. И то же самое Павел имел в виду для нас. Предложение Бога к нам просто так. Хочешь ли ты жить вечно? Хочешь ли ты вечное наследство этого землю? Место во Царстве Божьем на земле, когда Иисус придет? Хочешь ли ты? То я дам. Все. Надо верить. Если верить, что я дам, все. Конечно, если мы это верим, на самом деле, что я буду жить вечно, мы не сможем никак быть пассивны к этому. Мы не сможем быть как-то равнодушным к этому. И поэтому у нас есть в Библии всякий принцип Божий, который является структурой для нашей жизни как верующих. Но это просто-напросто так. И это веру вменилось ему в праведность. То есть Бог считал Авраам праведным. И вот начинается открывать смысл Павла, что ладно, мы серьезно грешников стоим перед судным троном Божьим, виноваты. И единственный вариант, это чтобы это не я, который буду там стоять. Тот старый я должен исчезать, должен умереть. Единственный человек, который стоял перед судным троном Божьим без греха, это, конечно, Иисус. И он является наш представитель перед Богом. Поэтому столь важно понять, что у него был точно в нашей природе. У него была возможность согрешить, но он никогда грешил. Он без греха. Хотя у него были всякие наши искушения. Искушение значит, что перед нами есть выбор. Направо, налево. У нас настоящий выбор. У нас настоящая возможность грешить или совершить праведность. И это то же самое у Иисуса. У него была настоящая возможность и потенциал грешить, но он так не сделал. Никогда не грешил. Поэтому я с Максимом довольно часто говорим о том, что Иисус не был самым Богом. Он был Сын Божий и Сын Человеческий, имея наше природе. И это стало важно, потому что на этом основании мы сможем в Нем участвовать. И чтобы мы становимся перед Богом так, как и Он. Но раньше, во время Авраама, Иисус не существовал, но все равно тот принцип о том, что Бог вменил праведность на счету, скажем, Аврааму, произвел на основании веры. Он верил? Хорошо, тогда я дам тебе. А на каком основании? Потому что Авраам тоже грешник. Основание того, что Бог считал тот человеку как безгрешный. Размышляя об этом, это какая-то любовь, это какое-то проявление любви. Потому что если ты любишь человеку, ты смотришь на положительную сторону этого человека. И тех, которые ты любишь, ты как-то считаешь как совершенные, как чудесные. Вот. И мы это столько раз видели, да, что вот женщина влюбился с мужчином, и мой как-то говорит, ну, милая, смотри, он не то, он алкаш, он такой-такой, он такой сложно, вот, не надо с ним, не надо с ним, вот-вот-вот. Но она в одном плане не слепая, любовь не слепая. Она все-таки видела, поняла, но из-за любви она считает, что да нет, он очень хороший даже человек, ты не понимаешь, он хороший, он золотой. Хорошо. Ладно. Это любовь. Это часть любви. Что вот мы считаем возлюблен совершенный. И у Бога то же самое. Он нас любит. И если мы хотим Ему принять, тогда мы для Него золотые. Мы для Него без греха. И вот на этом основании мы найдем наше спасение. В 4 стихе воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Если Бог дал бы какой-то список, вот, что вот 100 требований у меня, хорошо, будем вот согласны на этом, на этом, на этом, и если даже до конца список мы все как-то сделали, хорошо, тогда Бог был бы в нашем долге. Ты должен мне. К сожалению, тот отмещение до сих пор есть у людей, что Бог кое-что мне должен. Есть такой менталитет. Часто встречаем, что общество, или ты, или Бог, или кто должен мне. Ты должен. Бог должен. Зачем он не дал мне? Он должен. Ему должен вот мне дать эту. Это только было бы справедливо, если он дал бы нам такой список законы, заповеди, мы на самом деле соблюдали все до конца. Но даже если он дал бы, мы не сможем, мы уже столько заповедей нарушали. Итак, это уже все для каждого из нас. У Бога никакого долг человеку, никакого. И он тогда проявил то понятие милость. Вменяется не по милости, но по долгу, если было бы какие-то, ну, куча законов, заповедей, которые при исполнении мы получили бы вот вечность. Милость, благодать. Очень сложно это переводить или понять. Это значит чистый дар. Дар без ничего. Ни на чего. Это так, как миллионер ездил по дорогу, просто остановил машину, отдал какой-то денег. Какой-то человек. Чистый на случайность. Парень, а что, для меня? Да, а что ты ожидаешь от меня? Ничего. Все. Бери, хочешь? Да, хочу. Беру, и все, исчез он. Без дальше требований. Это примитивно, но мы как-то не привыкли к этому. Ходишь в супермаркете, людей предлагают тебе бесплатно сосиски, бесплатно сыр, хотя маленький кусочек. Вот. И почему это? Из-за любви, из-за заботы? Нет. Это чтобы ты покупаешь именно тот сосиски, тот сыр и так далее. Вот. Итак, это понятие странно для нас, потому что это первый раз и единственный раз в жизни мы встречали такое понятие, где просто-напросто Бог хочет кое-что дать нам, и все. Бери. И поэтому, наверное, много людей не берут. Потому что это для им странно, очень странно понять. И правда, это для всех странно. Так как, помните, тот притч, когда Иисус сказал, что был такой пир. Огромный пир, царь сделал такой пир, а гостей не хотели. Поэтому он отправил его слуг по всему городу и даже по селам, приглашали любой человек, бомжей всякие, приходите, и еще место было. Почему еще место? Потому что этих людей думали бы, да нет, это не серьезно. Нет, кое-что здесь не то. Зачем? Причем я. Я вот здесь сплю, вот на улицу, и он пришел и дал мне приглашение на брачной пир. Сын царя? Нет. Это кое-что там нет. И поэтому мало людей поверили. И для нас то же самое. Почему людей не принимают вообще Евангелие? Я не говорю о том, что людей не хочет участвовать в христианстве как в религии. Это лишь в религии. Я говорю о настоящем спасении. Тех, которые по-настоящему убеждены, что я буду жить вечно. Таких людей мало. Почему? Потому что это так сложно. Просто так поверить. И что да, я буду. Это, конечно, чудесно. Если только мы сможем поверить, что да, это реально. Он это мне дал. Сразу, конечно, начинаем переживать, да нет, ну я не совсем тот человек, у меня грехов многие, вот, слабости и так далее. Это ни при чем, это не фигурируется на всякие это. Это просто предложение. И все. Веришь, что получаешь. Я объяснил вчера, позавчера, что Павел пробовал каждым аргумент использовать, чтобы нам убедить, вот тут чудесные милости и благодать Божия. Он провел пример Авраама, сейчас вот Давид. Давид согрешил Версавой. Он не только спал с ней, когда у него было уже куча жен, вот, но она была уже замужем, его хороший друг и лояльный солдат. И он, в принципе, убил тот муж ее. И так он совершил и прелюбодеяние, и тоже убийство. Он виновен. Итак, для этого ему придется по закону умереть. Он размышлял в Псалтире, что нету жертвы, чтобы я мог бы принести жертву и как-то решить проблем с Богом. Об этом нет. Не было ничего определенного, что в этом случае убийство или прелюбодеяние, ты сможешь вот какую-то жертву сделать и все. Как-то все нормально будет. Нет, ничего нету, кроме смертной казни. Все. Итак, что ему делать? Он жил под законом Моисеева, но тот закон не помог. Наоборот. Вот. Итак, что ему делать? Просто принять, что ну ладно, мне надо умереть. Все. Нет, он уповал на милость Божью. И в этом Павел видел для нас настоящий пример. И он сказал, он признал его страшной греховности. И очень просто написано, и Бог ему простил. И все. Но это не просто так, что, ой, да, я вот это сделал, ну, хорошо, извини, Господи, ну, хорошо, я тебе буду простить. Это не все так. Это, видимо, столько эмоций, столько слез, столько чувств. И, хорошо, Бог ему простил. И после этого Давид писал такие чудесные псалмы. Павел цитировал 6-й, так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Блаженный, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Давид, поскольку я представляю, как-то думал о себе. Блажен я. Я, тот человек, которому Господь не вменит греха. Спасибо тебе, Господи. То есть это очень лично его размышление о его греховности, его опыта, милости и прощения. И Павел здесь чуть-чуть изменил цитата из Псалтира. Чуть-чуть изменил. И чтобы это как-то для каждого из нас. Блажен, чьи беззакония прощены. Блажен любой человек, который в этом случае, кому Бог не вменит греха, а наоборот, вменит праведностью. То есть Давид является образец для нас. Он шаблон, можно сказать, для нас. для каждого из нас. Думаем, ну я не тот делал то, что он делал. Неважно, помните, первая, вторая, третья глава к римлянам. Мы все такие. Нельзя сказать, что я более-менее нормальный человек, только иногда, ну ладно, по-человечески, ну не совсем то, но ничего страшного. Нет, пока мы держим такое понятие, Евангелие, в принципе, не для нас. Добрый вест нам не нужен. Так как Иисус сказал, я врач, пришел я для больных. Не для тех, которые считают, что нам не надо никакого врача. У меня здоровье есть, крепкое, хорошее, все. Причем я к врачу. Вот. Итак, Евангелие, добрый вест, кровь Иисуса, это все как-то лишнее, это все как-то не нужно. Для тех, которые считают, что ни греха нет. И ладно, это в одном плане легче. Легче. Для тех, которые, наверное, как Павел, убили столько людей, вот, мучили столько, кровопролитие совершало столько. Это сложнее, наверное. Для нас, которые как-то держали себе сравнительно в обществе, где мы находимся, что да, сравнительно. Я не такой плохой. Я столько такой вот кровопролития и так далее не совершал. Это сложнее, наверное, для нас. Так чувствовать, что я на самом деле грешник. И это поэтому он тратил 3 главы, чтобы убедить нам, что ты тот человек. И тогда Давид является шаблоном для каждого человека, каждого из нас. Потому что Давид пришел к этому же выводу, что это не по закону, это не по делам. Я не могу совершать никакого дела, вот, чтобы спасаться из этого ситуации. Это только упование на Господу и получая Его праведность, чтобы Он не вменил бы тот грех ко мне. И это все-таки вне закона. Он вернул тогда к Аврааму. В 10 стихе, когда вменились праведность? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. Тот понятие, что, ой, по крайней мере, надо обрезаться, вот, и это является как вот гарант, что я являюсь членом народа Божия, даже этого нет. Нет. Потому что Авраам был не обрезан, когда Бог дал ему. Вот тот чудесный дар, спасение в этом плане и этих обетований. И знак 11 обрезания он получил как печать праведности через веру. То есть, тот обрезание это какая-то печать после. После. Знак, что он уже получил в этом плане. А что это значит для нас? Обрезание это уже под Ветхим Заветом. А какой тогда печать мы получаем после того, что мы верили? К Ефезянам 1 главу 13 стихе есть ответ. К Ефезянам 1 главу 13 стихе. В нем и вы, услышавшие слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавшие в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его. Значит, после того, что мы уверовали, Бог дал нам тот запечать, вот тот залог, который является Святым Духом. И что значит Святой Дух? Это в этом плане не говорится способность совершить чудеса и так далее. Дух – это наше мышление, это наше сердце, это и из-за этого иногда используется как силу. Но самое главное, Святой Дух – это как святой ум, святое ну, мировоззрение. И столько раз в Новом Завете написано, что после крещения человек получает тот дар Святого Духа. Не значит, что сразу после крещения мы будем говорить на иностранном языке и так далее. Нет, об этом нет. Речь не об этом. Это более важнее, более актуально для нас. Потому что мы все нуждаемся, самое главное, иметь новый ум, иметь какую-то силу внутри. Вот, делать наш ум, наше мышление по-новому. И почему я ободраю людей креститься? Это не только, чтобы у нас было бы тогда спасение на будущее, а чтобы то действие Божие начинается внутри нас даже прямо сейчас. Потому что мы все страшно нуждаемся в тот сил. Мы не хотим быть так, как мы сегодня. Мы хотим измениться. Мы хотим иметь какую-то силу против искушения, против старой привычки, против уныния, против депрессии. Вот. Мы хотим иметь новый ум. Мыслить, думать, чувствовать по-другому. И это именно тот дар, который Бог как-то предназначил для нас. Итак, для нас верим, показываем тот веру способом крещения, и сразу после этого получаем и тоже печать. Раньше в Ветхом Завете это было обрезание. Но в другом месте Павел сказал, что духовное обрезание – это в сердце человека. То есть плоть. Ну что значит обрезание? Это когда крайняя плоть обрезана. И мы тоже, духовным образом, мы не хотим плотской ум думать и мыслить по-плотскому. Мы хотим, чтобы как-то обрезаться тот плотской вот, ум, который есть у нас. И вот, это то, что Бог хочет делать в нас после того, что мы уверовали. В 12 стихе нам надо ходить по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании. Видимо, Павел имел в виду, что даже язычников, которые приняли крещение во Христе, могли бы принять Авраам как отец. Если Авраам отец, значит, что у нас есть новая идентичность. Значит, что мы являемся народ Авраамова, дух Израил, по духам, и не по плоти, а по духам. То есть наша тогда идентичность – это народ Израилева по духам. К Галатам 3 главу Павел объяснил, что поскольку мы принимаем крещение во Христе, мы являемся дети Авраамова. И все то, что Бог обещал ему, он и тоже нам обещал. И что он ему обещал – вечное наследство этого землю. И чтобы он будет для им Богом. Это для нас. И так он является наш Отец. В 13 стихе, ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Бог обещал ему быть наследником мира. То есть тот землю, где мы сейчас находимся, фактически является нашей. И помните, как Авраам умер, не получая то, что Бог обещал, даже пришлось покупать какой-то кусочек земли в этом, но в пределах земли Ханана, и чтобы похоронить его жену. И для нас то же самое. Кажется, мы умрем, не получая то, что Бог обещал. И это совершенно так и есть. К Евреям 11, вот там написано, что все эти люди, Авраам, Исаак, Яков, Моисей, они все умерли в вере, верой, что Бог будет исполнить то, что Он обещал. И когда Он это будет исполнять, когда Иисус придет, Авраам воскреснется, и мы тоже, и мы все вместе, в одно и то же время, получаем то, что Бог обещал Аврааму. Именно, вот вечное наследство этого мира, этого землю. Это наше. Где мы ходим? Это вот наше вечное. Итак, есть такое столь важное понятие. Воскресение тела. Это все имеется какое-то телесное исполнение. Потому что как буквальным образом Авраам будет вот, получить наследство этого землю? Бог сказал ему, ходи по этому землю. Познай землю, и я дам тебе вечное. И вот он умер. А как тогда тот земля, где он пространствовал, где он ходил от юга, то есть на границу с Египтом до самого севера, как тогда он будет это получить? Это только через воскресение тела, когда Иисус придет. Это вот наша надежда. Почему мы постоянно молимся, чтобы Иисус поскорее пришел бы? Потому что это конец нашего вот, тюнела. Хоть умираем до того, что он придет. Это ни при чем. Авраам тоже умер. И у нас точно будет тот воскресенье, когда Иисус придет. В 15 стихе он шел даже дальше в этом аргумент. Потому что где нет закона, нет и преступления. Представляете, как жизни было бы без закона, без понятия греха. Ты сможешь делать то, что ты хочешь. Страх греха, страх преступления, страх пересекать тот линию не будет. И я не, это, конечно, очень скользкие, очень ну, опасно даже понятие, то, что Павел здесь поднял. Но в одном плане это так, что если мы во Христе, и мы получаем спасение не по делам, не согласно нашей послушности, либо непослушность закону, а мы получаем спасение и чисто на основании того, что мы уверовали, и Бог предлагал, и мы приняли. В этом плане мы живем без никакого границы, без никакого закона и линии, которые нельзя пресекать вот эти линии и так далее. Это не значит, как он дальше объяснил, это не значит, что ну давай, ребят, мы свободны делать то, что мы хотим. Нет. Почему мы не свободны? Потому что ошеломление, потому что чудесный вот ситуации, статус, где мы находимся, до такой степени чудесный, что вау, я жду вечности во Царстве Божьем, не по закону, не надо переживать, пересекать какие-то линии, границу, все. Это так чудесный, мы не будем тогда грешить, мы не будем желать, вот, хорошо, давай, ребят, мы свободны, сможем все делать как угодно. Нет, это естественно, не было бы нашего выбора. Ты так не хочешь тогда грешить. Итак, видите, как Бог придумал для нас путь выхода против греху. Если он просто сказал, вот, ребят, линию есть, есть закон, давайте, будь послушны. Ну, мы уже пересекали тех линий. Мы уже согрешили, уже нарушили столько заповедей. У нас тогда, в принципе, безвыходная ситуация. Это даже дальше неинтересно. Играть тот игры не будем, потому что не могу победить. Все, зачем это? Это лишь трата нервов и зачем вообще? Он придумал более чудесный вот, способ для нас. Что вот, ты веришь, и на основании веры ты получаешь тот спасение. И вот это точно, без никакого послушания и так далее. Добрым делам и так далее не нужно. Вау! Это единственная, по-моему, мотивация для человека не грешить. Это единственная мотивация для добрых дел. Единственная. По-другому просто не получается. Типа постоянно, это нельзя, нельзя, не надо это делать, это нельзя, это плохо. Ну ладно, мы такие слабые, у нас такой дисфункции. Кричи постоянно на человека, что это нельзя, что он будет это делать. Это наша природа, это сущность, к сожалению, человека. Ты это видишь, дети, мало лет и до старости лет. Мы такие, нельзя, нельзя, и хотим делать. Вот. Нет, надо другой путь. И тот другой путь, это вот так, что хорошо. Забудь об этом, всякие законы, это нельзя, это можно, это надо, это не надо. Забудь то понятие. Хорошо. Уверишь, я дам тебе. Вау, спасибо, я буду жить вечно, хотя я такой грешник. Вау, Бог смотрит на меня, как у меня есть праведность, его возлюбленный сын. Вау. Тогда вот мотивация жить, быть, мыслить по-другому. 16. Итак, по вере, чтобы было по милости. Почему Бог решил так, что это должно быть по вере, и не согласно какой-то кодекс заповеди и послушания? 17. Я поставил тебе, это Авраам, отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, живо творящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. Опять, Бог вне нашего понятия времени. Он умеет смотреть на то, что не существует на данный момент, как существует. И вера состоится в этом. Верить, что я, который пока ничего не имею на этом свете, у меня будет вечное наследство этого планеты, этого мира. Вот. Я, который грешник, он считает меня, как я его возлюблен сына. Вот, вера, это в том, что мы не видим. И вера в этом плане, это без показательства. В 19 стихе, и не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба сарина в отмертвении. То есть, он импотент. Это кто он? Уже, на самом деле, старые хрычи, старые корга. Это точно. Но все равно, это не мешал вере. У вас, то есть Авраам и Сары, у вас будут ребенок. И не только ребенок, а тот ребенок будет иметь как-то много детей. Много, так как в звездах на небесах, и как песок возле берегу моря. И он поверил. Он верил. Сверх его возможности. И вот в чем образец для нас. И что это шаблон для нас, потому что мы и тоже считаем, это сверх, ну, совершенство, послушность, быть такой духовный, это сверх мои как-то возможности. Но написано, что не изнемогший в вере, не изнемогший. То есть мы тоже чувствуем такой смысл, я не изнемог, не могу, просто не могу. Стал или желез внутри, у меня нету такого, я вот слаб. Мы все такие. А он то же самое по физическому смысле, по человеческому. Но будучи вполне уверен в 21-м, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. Это вот к нам призыв. Когда чувствуем, изнемог, дальше, не могу. Плоть у меня просто не такой. Не могу. Абсолютно не могу. Хорошо, но верю, что Бог сказал, что как-то будешь. Хорошо. Это опять вера. Это по веру. Это не из-за того, что он исполнял столько заповедей, был как-то послушнее столько заповедей. Нет. Это не вопрос о послушности. Это просто-напросто веру. И он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже умертвело. Он это прекрасно знал. Насчет вот, нашей вот, очень интимной личной жизни мы сами знаем лучше всех ситуации. Но он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело. Он об этом не помышлял. Он знал, но об этом не думал. Ну, в смысле, помыслил. Он верил. И это становится более и более как-то актуальным для нас. И что Бог сказал, что ты будешь жить вечно. И ты перед мною будешь как, ну, без греха. Буду вменить все праведности Иисуса к вам. И по-человечески мы думаем, да нет, это не я. Я не могу. Не могу. Не могу не грешить. Да? Не могу не грешить. Это правильно. Дальше, 7 главу к римлянам. Павел будет это прекрасно сказать. Что я не могу как-то держать себе до конца. Совершенства не могу достичь. Правильно? Но вера, это не значит вот совершенство. Это вера, что я верю. Хорошо, что ты хочешь мне это делать. Ты со мной, хорошо, я согласен. Поэтому 23, а впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменились ему. Я понимаю, кстати, из этого стиха, что книга Бытия написана во время Авраамова. И интересно, что столько веков людей смеялись, что вот Бытие, они не знали, как писать во время Авраамова. Сейчас это уже нет, они уже, археологи уже нашли доказательства о том, что людей, конечно, писали, умели писать во время Авраамова. Во всяком, здесь написано, что это было написано о том, что тот вера вменились к нему. А праведность вменились ему по веру. Вот. И это не только для него написано, а для нас. Чтобы он, как я сказал, был бы наш образец, наш шаблон. Если есть какое-то условие, в 24 стихе, вмениться и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. Значит, вера во Христе и в Боге – это да. Это вот условие. Есть условие, но это только вера. Это не по делам, это вера, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. В каком плане он воскрес для нашего оправдания? Оправдание – это какой-то термин юридический. Значит, что человек виновен, человек стоял перед судья и вышел как-то оправдан. Можно сказать, что реабилитирован, что ну хорошо, мы поняли, что кажется, что ты был виновен, а сейчас нет. Это только возможно, если мы во Христе. Если мы во Христе, тогда Его воскресение становится нашим. Его жизнь, Его тело становится нашим. Поэтому это все как-то связано с крещением. Шестая глава, Павел будет объяснить, что поскольку мы в воде, мы там умерли. Почему? Через погружение. Потому что нам придется тогда умереть со Христом. Тот старый я остался там, в ванне, или где мы принимаем крещение, и я воскрес. А кто воскрес? Иисус воскрес. А я сейчас с Ним. Воскрес с Ним. Поэтому Его воскресение было для нас, для оправдания нашего. Вот. Все, Его смерть и воскресение для нас. И, конечно, ободраем людей креститься. Не откладывай на завтра. Греши для Него. Вот. И на самом деле, все то, что право об Иисусе, будет и прав у нас. Он свет мира, тоже написано, вы свет мира. Он единственный потомок Авраамова, мы тоже потомки Авраамова. Поэтому тот единственный потомок Авраамова является Иисуса, а поскольку мы во Христе, мы тоже. Вот. И это вот суть Евангелия. Но это все как-то актуально для нас, только если мы приняли все то, что Павел писал, 1, 2, 3 глав, что мы все страшны грешников. Поэтому то крещение должно быть покаяние. Но покаяние не значит, что я как-то сейчас бросил все, я поэтому без греха, я сейчас достоин креститься. Нет. Потому что цель и суд крещения, наоборот, это для тех, которые принимают, признают, что я страшный грешник. И дальше я не могу ничего лучше не делать. Я страшный грешник, что мне делать? Вот. Это вот именно для нас. То есть, покаяние, тут греческое слово переведено, покаяние, буквальным образом, значит, передумать. Значит, признание, что мы признаем, что да, я страшный грешник. И видите, как все сходится вместе, все как-то совпадается очень красивым, логичным образом. Что да, надо признать наши греховности, это покаяние. Но это не значит, что я сейчас чист. Потому что цель и суть этого, это из-за того, что я не мог. Плоть мою я не могу, ничего не делать с этим. не могу, кажется, так как Авраам, не могу, ну, это ни при чем для Бога. Хорошо, он почему-то хочет со мной действовать, Господи, я к тебе открыто. Кого есть кое-что добавить? Вопросы?